Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске.
Выставка необычной художницы в Тирасполе. Интервью с Евгением Дунаевым, директором Тираспольского центра «Априори», первой общественной организации, которая попала под действие нового закона о НПО, принятого по российской модели. И что включает так называемый «большой пакет» для Молдовы, который эксперты считают новым проектом федерализации по примеру плана Козака 2003 года. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
С 1 апреля приднестровские предприниматели, работающие на основе патента, должны будут выбрать один из трех налоговых режимов, предложенных администрацией региона, пишет ТВР Молдова, ссылаясь на местную прессу. В зависимости от области деятельности и размера предприятия можно зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, это новое понятие в экономике региона, либо воспользоваться системой упрощенного налогообложения. Третий вариант – патент индивидуального предпринимателя предусматривает ограничения на импорт продукции. Бизнесмены, которые не успеют оформить новые документы, смогут лишь месяц после работать по старым патентам. Приднестровская администрация надеется с помощью этой реформы увеличить поступления в бюджет. Глава Приднестровья Вадим Красносельский на прошлой неделе съездил в Москву, где встретился с российскими чиновниками и провел прием граждан в недавно открытом в российской столице представительстве Приднестровья. Как сообщают местные СМИ, Красносельский сказал, что проблемы, которые привели проживающих сейчас в Москве приднестровцев на прием, аналогичны тем, что волнуют и жителей Приднестровья. Получение гражданства российского или приднестровского, регистрация, оформление права собственности, медицинская помощь, оплата коммунальных услуг, служба в армии. На встречах с представителями Министерства иностранных дел России Вадим Красносельский представил предложение Тирасполя по стратегическому взаимодействию между Россией и Приднестровьем. Он не стал вдаваться в подробности этих предложений. С начала этого года Россия запретила импорт товаров, которые идут транзитом по территории Украины. Это напрямую задело приднестровский экспорт на российский рынок. Приднестровская администрация пообещала, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки, но запрет остается пока в силе. Приднестровские власти подвергли жесткой критике химерические, по их словам, планы по приднестровскому урегулированию, которые продвигает президент Игорь Дадон. Критика Тирасполя прозвучала после того, как президент Дадон представил в феврале в Мюнхене на конференции по вопросам безопасности так называемый «большой пакет» для Республики Молдова, призванный в том числе не допустить присоединения страны к НАТО. Бюро по реинтеграционной политике опубликовало пресс-релиз, в котором дает ряд уточнений об инциденте на металлургическом заводе в Рыбнице, который привел к закрытию одной из плавильных печей. Производственные плавильные печи комбината не отключались с 80-х годов прошлого века, а специалисты говорят, что их перезапуск – процесс крайне сложный. Реакция Бюро по реинтеграционной политике поступила после того, как в интернете появилась информация о возможной радиоактивной утечке. Согласно сообщениям пользователей, печь металлургического завода остановилась 5 марта и в результате уровень радиации превысил норму, но в то же время чиновники опровергают эту информацию и утверждают, что никакого повышения радиоактивного фона не произошло. «Газпром» инициировал процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит голубого топлива. Газопровод, который проходит по территории Украины, единственный источник снабжения газом Республики Молдова, включая Приднестровье. Но «Газпром» не собирается в ближайшее время прекращать транзит газа через Украину, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. По его словам, для разрыва контрактов необходимо пройти через длительный юридический процесс в Стокгольмском арбитражном суде. Молдова располагает газопроводом, по которому может импортировать природный газ из Румынии, но он проведен только до Унген, а ветка до Кишинева пока лишь на этапе проектирования. У микрофона Юлия Михайлова. Вы слушаете радио «Свободная Европа». Парламент Великобритании поддержал предложение правительства попросить Евросоюз об отсрочке выхода страны из ЕС, запланированного на 29 марта. Руководство Евросоюза и лидеры остальных стран-членов планируют обсудить этот вопрос на будущей неделе. Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что Россия больше не может рассматриваться как стратегический партнер ЕС и что возврат к прежним отношениям невозможен, пока Россия не восстановит территориальную целостность Украины. В Соединенных Штатах Америки Палата представителей подавляющим большинством, всего один голос против, приняла резолюцию, осуждающую политику Кремля и президента Владимира Путина за преследование политических оппонентов и укрывательство убийц Немцова. Борис Немцов был убит в 2015 году в непосредственной близости от Кремля. Законопроекты о блокировке фейковых новостей и административном наказании за неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам в интернете представлены президенту Владимиру Путину на подпись. Тысячи активистов протестовали в России против законопроекта, который предусматривает контроль государства над интернетом. Критики закона утверждают, что это возврат к практике советских времен и цензуре.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше актуальной информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Выставка необычной художницы состоялась в Тирасполе. В свои 26 лет Ирина Бордица, девушка ростом едва выше 1 метра, успела выучиться на бухгалтера, поработать в этой сфере и вернуться к художественному творчеству. Рисовать она начала в детстве. Родилась Ирина в непростые 90-е в городе Бендеры. Потом родители решили, что нужно переехать туда, где они смогут обеспечить их особенной девочке специальное обучение, и семья поселилась в Хинчештах. Позже Ирина сама переехала в Кишинев, где окончила экономический колледж. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул побывал на выставке, где побеседовал с мамой Ирины Еленой. Вот что рассказала она о своей дочери.
Она сама себя нашла, и карандаши, и бумага, это все сказали. И ее ручки, и ее талант сами сказали о самой себе. И с малых лет вот ее работы оценивались, друзья увидели ее работы. Были работы, которые забрали в Швейцарию. Она сама по себе такой человек с характером. Она себе поставила цель, она добьется своего, и она идет к своей мечте. И мы только ее поддерживаем и радуемся ее успеху. По правде говорить, одна боль, которая до сих пор не дает покоя, слова детского врача, которого увидели ее, и нам даже так сказали, можете отказаться, так как это ненадежный как-то вот вариант такой, который... Ну и тогда супруг вместе решили последний кусок хлеба дадим и последнюю крошку дадим своему ребенку, но это не останется так. Ну раз так судьба наградила нас таким подарком, то это значит, нам так и суждено нести этот крест. Мы ее любим очень и ценим, и бережем. В Кишиневе, в колледже, вот нелегко было. Каждый день думаешь, как там.
Это ты думаешь, а я не думаю. Я просто делаю.
Делает работу, занятия занимается, все, получает уже от жизни удовольствие, идет по жизни. Так что мы довольны.
Если ситуацию не можно поменять, нужно поменять свое мировоззрение к этой ситуации.
Говорит мама Ирины. Молодая художница тонко чувствует реальность, а каждая ее картина – это отраженная на холсте философия жизни. Например, картина «Личность», на которой изображен ногой человек на сцене. Рядом с ним разбросаны маски, а сам он заглядывает за занавес и наблюдает за реальной жизнью. Это будто портрет современника. Или картина «Хирург», где изображен человек. Вместо рук у него инструменты. Написала Ирина и автопортрет. На картине прекрасная женщина, у которой вместо ног колесница, а сердце клюет ворон. Своим творчеством Ирина ведет с реальностью и зрителями диалог о важном и сложном в жизни, о простых радостях и красоте мира. Она и сама называет свое творчество символичным, говорит Ирина Бордица.
Мои картины в основном состоят из символов, представляющих меня, конечно же, мои мысли и эмоции. Стиль, в котором я пишу, это ближе к экспрессионизму. Очень яркие цвета и мазки не чистые, так скажем, в свободном выборе. Есть и живопись на холсте, есть и графика. Здесь две картины, которые вы видите. Это Кишинев а это графика, представляющая Украину. «Цена мира» называется графика. Передо мной стоял выбор выжить или пойти дальше по своему хобби. И я пошла на экономиста, потому что это более спрашиваемая профессия, бухгалтер. На этом можно заработать, на этом можно прокормить себя. Но в итоге я переломила себя, так скажем, потому что живопись — это моя душа. И уже через 10 лет я уже пришла к выводу, что надо на этом остановиться, потому что это меня ломает изнутри. Понимаете, ведь люди всегда будут разговаривать абсолютно по любому поводу. Они увидят толстого, худого, прыщавого, грыжего, всегда будут обсуждать. Дело в том, что надо любить себя. Я пришла к такому выводу, к такому возрасту, что я приняла себя, я полюбила себя. И такой, какой я себя вижу, может быть, другие со стороны с первого взгляда не увидят, но познакомятся со мной, они узнают, что можно выходить за рамки всяких разных стереотипов и этикеток, которые ставит общество. Вот и все. Просто надо жить как художник, я вижу, за одеждой.
Сказала художница Ирина Бордица в беседе с нашим корреспондентом Сергеем Урсулом. Лина Грео обсудила с директором центра «Априори» Евгением Дунаевым проблемы, которые поднимают действующий в Приднестровье закон о некоммерческих организациях.
То, что сейчас происходит с клубом 19, то, что происходит вокруг «Априори», первый случай, когда был процесс по новому закону об НПО. Как вы видите этот закон? Насколько для вас это серьезно? Могут ли быть серьезные последствия?
Ну, как мы видим этот закон, мы, в общем-то, говорили, и наша организация, и большая часть наших коллег, вот, с которыми мы сотрудничаем из нашего сектора, мы, в общем, выражали свою точку зрения о том, что он неприемлем, что он вреден, что в нем гораздо больше зла, чем добра. Ну, в общем, что он не отвечает так или иначе потребностям и создает новые проблемы. Это мы об этом говорили. Но вот конкретно к нам он в итоге был применен. Ну, что для нас это означает? В законе, в общем-то, запрещается любая нормальная публичная деятельность общественной организации, если она получает иностранное финансирование. При этом, не получая иностранное финансирование, осуществлять какую-то значительную серьезную деятельность невозможно, потому что внутренних источников у нас нет. Это не на донаты у нас, ну, то есть на пожертвования особо не поживешь, от государства у нас тоже грантов нет. Поэтому любая общественная организация, в общем-то, практически обречена, если она хочет как-то расти, организационно развиваться и быть устойчивой, привлекать инвестиции из рубежа. Публичность – это важный инструмент любого общества, в общем-то. И, тем не менее, он запрещен, в общем-то, исходя из этого закона. Клуб 19 – это одна из шести наших программ, которая вся выстроена на публичности. Мы, прежде всего, даем площадку для людей, которые хотят что-то здесь проводить. Вот сегодня у нас там будет литературный вечер, который проводят просто молодые ребята, которым хочется делиться вот своим творчеством, своими изысканиями музыкальными, поэтическими. Вот, а есть и интеллектуальные мероприятия, вот как одно из, например, по которому у нас в итоге прокуратура, как это сказать-то, не осудила, да, ну, скажем так, сочла, что мы нарушили закон, который был проведен в школе политических исследований. В общем, есть разные инициативы, и, ну, вот, тем не менее, предоставив площадку, нам запрещают, то есть нас принимают как организаторов, несмотря на то, что мы в данном случае не являлись организатором, вот про последний пример, и предлагают нам, как бы требуют, чтобы мы отказались от участия в политической деятельности во всех формах, указанных в законе. Ну, то есть это и дебаты, это публичные обращения, в том числе с публикацией в интернете. Ну, то есть фактически, чтобы нас в информационном поле вообще не стало. Ну, тогда какой смысл от общественной организации?
И тогда какой смысл иметь общественные организации вообще в стране, в публичном поле?
Ну, боюсь, что, ну, смотрите, если прям вот утрировать и как-то пытаться сделать такую утопичную картину будущего, глядя на этот закон, то, по сути, общественные организации должны стать таким придатком государственных служб, которые, как в старые добрые времена Советского Союза, в общем-то, когда там одна организация распределяла просто какие-то путевки, например, да, для своих членов, а другая какие-то льготы, там, участников, членов своих предлагала для агитирования. То есть назвать это гражданским обществом, мне кажется, даже при желании трудно.
Как вы видите окончание этого процесса?
Нашего судебного?
Да, вашего.
Ну, в общем, во-первых, скорым. потому что у нас не так времени много осталось. Первую стадию мы уже прошли. Сейчас мы будем обращаться в Верховный суд. И там это тоже не займет, наверное, больше месяца. Наш юрист считает, что в Верховном суде у нас есть более-менее приличные шансы, потому что в городском суде шансов, в принципе, мало, так как у нас судьи очень зависимые. И они просто, если, в общем, на них идут плохие отзывы от прокуратуры и МВД, то президент просто прекращает, ну, увольняет судью, и этот человек просто никогда не будет работать в суде. Поэтому очень зависимы судьи наши, в общем, исходя из нашей системы. В Верховном суде, как я понимаю, не так зависимы. На какое будет решение, зависит от того, насколько есть большое желание, наверное, закрыть. Вот это от этого зависит. А об этом мы можем только гадать. Нам кажется, что желания быть особо не должно, но это мало ли что нам кажется.
Но это получается что-то более политически мотивированный случай, кейс, чем
рационально
там, легитимно там, на законе основанном.
Смотрите, понимаете, у нас же главный закон – это Конституция, и вот мы сейчас как раз обращаемся в Конституционный суд, чтобы оспорить этот закон, насколько он отвечает нашей Конституции. Там, на самом деле, у нас набирается что-то около 6 статей Конституции, которым он противоречит. Это довольно много. Вот, поэтому, если смотреть с точки зрения закона, вроде закона, если смотреть с точки зрения Конституции, нам кажется, что нет, и, я думаю, не только нам так кажется. Вот что будет, например, если мы сейчас проиграем в обоих судах, и, в общем, прокуратура обратится с закрытием в суд для того, чтобы нашу организацию закрыли, ликвидировали. И организацию ликвидируют, а потом в Конституционном суде, потому что, скорее всего, это будет попозже, мы, например, выиграем, и будет признано, что закон антиконституционен. Восстанавливать организацию потом придется. Ну, в общем, это очень... Тут сложная, странная история, но я думаю, что все-таки при всей независимости наших судей и судебных инстанций, и вообще органов, они будут более-менее единогласны в своих решениях.
Ну, вы знаете, со стороны кажется, что это показательный случай для других НПО. Не знаю, насколько у вас такое же впечатление складывается.
На самом деле, ну, мы хорошие в этом смысле пример, да, потому что у нас самодеятельность направлена на то, что на публичность. Мы в основном стараемся работать на широкую аудиторию, на основную массу населения, в общем-то. Поэтому публичность – это наше все. Мы, в общем, все, что мы делаем публично. И в этом смысле, конечно, ну, этот закон максимально ущемляет наши права в отношении, ну, по сравнению с другими организациями даже. Хотя, к счастью, у нас, правда, есть и другие более-менее публичные организации. И в целом, на самом деле, еще там, это, там, лет 5-10 назад было большим проблемой для нас, например, когда мы проводили тренинги, для того, чтобы вдохновить организации медиализировать свою деятельность, быть публичными, потому что кто-то не очень понимает важность этого, кто-то, у кого-то на это нет времени. Но с этим также трудно найти специалистов, которые бы могли это качественно делать. Это, в общем, большая проблематика. Но сейчас, на самом деле, организации приходят там, к публичности. Как-то естественным путем уже, то есть превозмогая даже все вот эти проблемы, но они идут к этому. Но тут появляется этот закон. И что победит в итоге, это большой вопрос. Но да, если воспринимать этот закон как то, что чтобы пригладить всю сферу общественного сектора, то да, мы очень хорошим будем показателем, примером.
Отличное интервью, конечно. Я надеюсь, что оно вам проблем не создаст
больше. Да нет, слушайте, на самом деле, просто понимаете, при всей показательности, я думаю, что мы все избыточно, по крайней мере, я всегда старался уходить от драматизации, потому что, ну, в конце концов, это же всего лишь юридическая форма организации. С одной стороны, создать новую организацию – небольшая проблема, да, то есть поэтому ликвидация – это грустно, печально, это, конечно, ну, для меня как председателя сильно сейчас отвлекает от основной деятельности. И в том числе налагать, да, там в том числе прокуратура вот мне угрожала и штрафами, потому что там, если они вдруг решат, что я не выполнил предписание, то, ну, как председатель организации, то, по-моему, там около $1000 штраф идет. Какие-то у нас штрафы хорошие, вот. Ну, посмотрим. Я надеюсь, до этого тоже не найдет, естественно, потому что это будет совсем уже странно. Опять же, тут какая же штука, мне кажется. Общественная активность, для нее общественная организация как инструмент один из лишь. Может быть, не самый важный. А мне кажется, что для молодежи он все менее важный, потому что это формальный институт, это бюрократия и так далее. И даже какими бы мы ни были неформальной организацией, все равно бюрократия, она вообще во многом съедает активизм. То есть вот меня, в частности, уже давно съел. Я менеджер, я бюрократ во многом. Я как активист, вот, может быть, разве что сейчас вот по судам хожу и как-то похож на активиста. А так я во многом бумажный такой червь. Я мало чего делаю сам. Я обслуживаю тех, кто делает у нас в организации. Вот. И Может быть, это и к лучшему, что наше государство, по сути, дискредитирует такой инструмент. Люди будут более неформально работать. В этом смысле, мне кажется, государство роет себе могилу, потому что, ну, не в смысле, что прямо убивает себя, а в том смысле, что, пытаясь расширить свою сферу своего контроля, оно, наоборот, делает менее контролируемой эту сферу, потому что люди просто будут думать, зачем мне нужно эту организацию, и все эти проблемы с регистрациями, бухгалтериями, отчетами, МГБ, которые к тебе приходят и мониторят, и так далее. Если у меня будет быть неформальная организация, единственный минус, у меня не будет грантов, но как бы с ними все равно, особенно на начальной стадии, все понимают, что это непонятно, как достигнуть, поэтому на это не смотрят. Зато у меня не будет всех вот этих проблем, и я буду чувствовать себя свободно. Да, понимается, наверное, что, конечно, как публичная организация, как юридическая форма, мы немножко более защищены от, например, какого-нибудь произвола там, со стороны тех же МГБ, там, не знаю, милиции и так далее, какого-то произвола такого силового. Но это на самом деле условно и иллюзорно. Поэтому, в принципе, я думаю, что он показательный пример, как, с одной стороны, для организации возможно. Я надеюсь, что так не будет, и организации будут думать. И мне кажется, что много у нас достаточно организаций, которые понимают, что, ну, примеры примерами, а публичными быть и отстаивать какие-то принципы важно. Вот. А с другой стороны, для других людей просто не тратить свое время на всю бюрократию и всю эту формализм, который действительно изничтожает во многом потенциал, который у людей есть. Поэтому это не стоит прям так драматизировать, я бы вот так сказал. Хотя в целом, конечно, просто это плохо как знак о культуре управления государством у тех, кто принимает решения у нас. Это знак плохой. А конкретно частность, ну, это печально, прискорбно, но мы справимся. И как общество в целом, и как конкретно наша команда, это не то чтобы прям что-то суперкритичное.
Директор Тираспольского центра «Априори» Евгений Дунаев. О роли общественных организаций наши корреспонденты поговорили с прохожими на улицах Тирасполя и Бендер. Послушаем, что говорят люди.
Общественные организации? Ну, я не знаю, да, а что это вообще такое? Ну, может, помощь какая-то бедным, там, где-то поддержка, может, одиноких матерей, жертв насилия, там, ну, что-то такое, наверное. Ну, я вообще любитель животных, может быть, что-то с животными связано.
Честно говоря, с ними не сталкиваюсь, не могу ответить. Организация, которая обязана заниматься общественными делами, социальными, внешний вид города, площадки детские. Не обязательно только чисто там улицы, пожалуйста, установки элементарно, вот тоже скамейки.
Не знаю, я вообще как не задумывалась над этим вопросом, мне кажется, нужны.
Молодежь, наверное, ищет где-то работу, уезжают в другие страны. Но вообще, организация это, ну, может быть, шериф, там, наверное, такие вот магазины, Тернополь, наверное, может, футбольные команды, там такое.
Ой, общественная организация на сегодняшний день ничего не значит. Это чистый популизм. Ну, реально от них никакой помощи нет. Вот они ходят, опрашивают, говорят. Ну, может, единственное, кто работает у нас, есть организация борьбы со СПИДом. Вот там вот те вот, это я знаю результаты некоторых. Вот. А так, кто их знает, что они есть? Вот если бы они чем-то занимались, я бы знали бы. Вот так. А их не знают, значит, толка нет никакого.
Честно, я даже не знаю, что у нас есть такие организации, если честно. И где они находятся? И что они делают?
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Приднестровская администрация подвергла жесткой критике химерические, по ее словам, планы по приднестровскому регулированию, которые продвигает президент Игорь Дадон. Ущербные и безыдейные компиляции Дадона, наряду с неуместными тезисами о некой близости окончательного урегулирования, только дезориентируют внешних участников и формируют искаженное представление о ситуации в переговорах, говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Приднестровья. С критикой Тирасполь обрушился после того, как президент Дадон предоставил в феврале в Мюнхене на конференции по вопросам безопасности большой пакет для Республики Молдова, который предполагает проведение в 2020 году международной мирной конференции, на которой будет сформулирована модель приднестровского урегулирования и реинтеграции двух берегов при поддержке международных фондов для постконфликтного развития. На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что слова Игоря Дадона о быстром урегулировании приднестровского конфликта оторваны от реальности. Документ, который Игорь Дадон представил в прошлом месяце в Мюнхене на международной конференции по вопросам безопасности, расценивается экспертами как новый план федерализации страны, как видоизмененная версия меморандума Козака. Такую точку зрения разделяет, в частности, бывший представитель Республики Молдова при ООН Влад Лупан. В интервью нашей коллеге Лилиане Барбароше Влад Лупан сообщил, что документ, который он прочитал в оригинале, содержит четкие положения, касающиеся федерализации, кириллицы, а также сохранения присутствия группы российских войск на территории Приднестровья до 2040 года. При этом президент Дадон утверждает, что в Мюнхене он представил не план федерализации, а так называемый «большой пакет для Молдовы», призванный в частности предотвратить вступление страны в НАТО. Лилиана Барбароше обсуждает все это с бывшим представителем Республики Молдова при ООН Владом Лупаном.
Откуда такое восприятие, что это российский план?
Документ повторяет положение меморандума Козака в новой отредактированной форме. Отсюда и предположение, что этот план является по сути планом Козака-2. Есть целый ряд положений, присутствующих и в первом плане Козака, о федерализации, праве вето, вето, предоставленное Приднестровью на решение официального Кишинева. Таким образом, речь снова идет о приднестровизации Республики Молдова. Появляются новые элементы, такие как отмена закона 2005 года, который стал серьезной проблемой для Российской Федерации. Есть и другие новшества. Например, создание языковой зависимости путем возврата румынского языка на так называемый молдавско-кириллический алфавит. Примерно к этому году сводятся все новшества документа. В остальном большинство элементов пребывания российской армии, права вето, участие приднестровцев во всех государственных структурах с права вето в них, в том числе в Конституционном суде, создание федеральных субъектов, абсолютно все, что присутствовало в плане Козака, сохранилось и в новом документе. Что касается присутствия российских групп войск на территории Республики Молдова, документ изменен, но в силу различных внутренних сносок видно, что так называемые гарантии нейтралитета предусмотрены до 2040 года. Значит, и российское военное присутствие запланировано до 2040 года. Так как в очередной раз приводится ссылка на условия, выдвинутые Россией на переговорах по выводу войск, в которых участвовал и я. Суть этого условия в последовательности. Вы решаете конфликт, мы уходим из Приднестровья.
Что опаснее всего в этом документе, на ваш взгляд?
Весь документ опасен, потому что все его положения так или иначе призваны привязать Молдову к русскому миру, в котором закон не обязательно гарантирован самим законом и его выполнением, а зависит от главы государства, от главы областной администрации, от самого популярного политика, который может менять законы по собственному усмотрению. Население страдает от этого, а полиция, милиция или как ее еще называют, соответствующие структуры работают на босса, а не на граждан. Иными словами, все эти положения ведут к выстраиванию такой, назовем это цивилизацией, которая подчинена одному человеку, где царит не культ закона, а культ личности, коррупция, где законы составлены под местного барона, где даже разговоров нет о правах человека, о свободе в принципе. Это и есть характерные черты такой системы, так называемой суверенной демократии, которая получила сильное развитие в Российской Федерации.
И как может отнестись к нему Запад?
Запад видит ситуацию немного иначе, чем мы, потому что их концепция зависит от определенных элементов, которые они воспринимают иначе. Например, федеральное государство не видит никакой проблемы в федеративном устройстве, с принципами которого мы ознакомились еще в период Козака. Германия, США не видят ничего плохого в федеративном устройстве, но со временем многие их эксперты поняли, что в случае Республики Молдова в 2003 году позже подобные попытки были предприняты и на Украине, но тоже безрезультатно. Сейчас вот эти сценарии снова пытаются привести в Республику Молдова. Эксперты поняли, что в этом случае речь идет не о федерации. Если внимательно прочитать этот текст, этот недавно представленный документ, то можно заметить, что он отдаленно напоминает конфедерацию. Даже не уверен, что можно назвать это конфедерацией. При сложившихся обстоятельствах это кооперация отдельных государств, которая позволяет Приднестровью отделиться от Республики Молдова. диктовать свою волю в вопросах внешней политики и влиять на решения официального Кишинева. Правительство Плохотнюка практически уступило господину Дадону приднестровскую проблематику. Если сочтут, что они должны впредь оставаться сами по себе и продолжать разыгрывать карту бинома в целях продвижения российских интересов, так оно и будет. А если после выборов для России выгоднее будет, чтобы бином объединился, они объединятся. Осенью 2018 года группа экспертов подготовила доклад, который был опубликован в январе 2019-го. 19 экспертов из Украины, Республики Молдова и Румынии оценили вероятность создания коалиции после выборов. Тогда существовала большая вероятность того, что Дадон и Плохотнюк договорятся. Неизвестно, так ли будет на самом деле, потому что каждый из них пытается вести свою игру, отдельную от России или от других игроков. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что влияние Российской Федерации в Республике Молдова все еще очень сильное. Бывший представитель Республики Молдова при ООН Влад Лупан.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».